Следующий докладчик другой Сергей, Сергей Сизый. Меня зовут Сергей Сизый, я светодизайнер, основатель и руководитель первой в России школы светодизайна лиц. Если кто-то не слышал, можно потом после моего выступления спросить, не буду заниматься рекламой, мы сейчас поговорим о конкретной теме. Получилось?
Да, сейчас. Да, сейчас.
Тема будет касаться такой интересного понятия, как методики проектирования. И сегодня, по большей части, здесь выступали производители, и, наверное, присутствуют во многом производители. И... Да, спасибо. И мне так кажется, что, наверное, есть и другая сторона, что есть тут те люди, которые занимаются проектированием, и конечные потребители, возможно, присутствуют. И я хотел бы поговорить о том, что потенциально связывает эти три категории. Пользователя, я не знаю. Это, собственно, разработка, сама разработка, да, неких световых решений. Вот многие сегодня говорили о том, что, да, какой-то технический прогресс наблюдается, действительно, там еще светодиоды, это, в принципе, всем уже очевидно, и появляется много чего нового, и появляются новые знания о том, как можно использовать свет, но все это как-то вот остается, знаете, в теории, там, я не знаю, на бумаге, в красивых журналах, на выставках, да, и в лучшем случае мы это видим, когда приезжаем за границу. И вопрос, почему это не происходит массово, да, то есть много чего изменилось, реально такое слово, как светодизайн, оно уже не ругательное, да, уже как бы, в принципе, люди признают, ну да, есть такая профессия, есть такие люди даже, да, но почему как бы массово этого не происходит? Почему мы по-прежнему видим, что офисы освещаются по старинке, и не только офисы, и магазины даже, там, где, хотя, казалось бы, светодизайн должен развиваться. Давайте попробуем это все дело проанализировать. Вот тут я попытался вам еще раз напомнить, я думаю, это хорошо всем знакомо, какую вообще вот цикл жизни, да, создание определенного решения, по крайней мере, как должно быть, да, то есть все должно начинаться с анализа проекта и хороших проектов, как действительно происходит, потом идет разработка концепции, за ним рабочий проект, то, что мы называем техническим проектом, да, электрический проект, собственно, продажа, поставка и реализация. И на каждой этой стадии участвуют, в общем-то, свои игроки, свои заинтересованные лица. И раньше это приблизительно выглядело так. Дизайнеры, архитекторы занимались первыми двумя стадиями, проектные институты делали две следующие стадии. Потом производители, их дистрибьюторы и прочие, они продавали оборудование и, соответственно, монтажная организация реализовывала. Сейчас появилось такое понятие, как студия светодизайна. Это, по сути, компании, которые пытаются делать все сразу, может быть, не очень удачно, но пытаются, и уже хорошо. Вот. А здесь кружочками снизу показаны, грубо говоря, факторы, которые влияют на принимаемые решения. И особенно на первой стадии нет каких-то конкретных рекомендаций, и чаще всего это практический опыт. Я сам столкнулся с этой проблемой, да, пытаясь 10 лет назад как-то официально получить профессию дизайнера, у меня это, естественно, не получилось, потому что не было такой возможности. И все эти работы, которые приходилось делать, да, еще тогда давно, они, в общем-то, были больше на практическом опыте. И до сих пор многие люди, которые разрабатывают, проводят анализ, разрабатывают концепцию, пользуются исключительно своим опытом профессиональным, и не более того, методик очень мало. Дальше вот этот вот переход от концепции к рабочему проекту, здесь иногда подключаются нормы. То есть есть какие-то нормативные документы, люди их учитывают, учитывают какие-то требования, но, правда, больше это ограничение, чем некая помощь. Ну и здесь же подключается экспертная оценка на стадии концепции. Что я имею в виду? Ну, к примеру, вот проекты фасадного освещения, да, там должны согласовываться в Москве там, с Москвой архитектуры, да, то есть есть какой-то экспертный совет. И дальше, например, электрический проект, он согласовывается, понятно, да, с теми организациями, которые уже с экспертизы, да, с госэкспертизы. Вот. Что влияет на следующей стадии, когда происходят поставки и продажи? Ну, скорее коммерческий интерес, причем не только самого производителя продать, ну, скажем так, свой топовый продукт, хотя это нормально для бизнеса, но и обратный коммерческий интерес потребителя получить что-то хорошее за меньшие деньги, да, и это очень сильно сказывается на проекте. Я бы сказал, в России даже не нормы являются бедой, а скорее вот эта вот стадия, да, и такое истерическое желание сэкономить на всем, да, и другое то, что альтернативы какой-то более-менее адекватной по цене и по качеству сложно всегда найти. Либо хорошо-дорого, у нас даже такая поговорка есть, хорошее дешевым не бывает, бывает, но не в нашем случае. Вот. Поэтому здесь очень часто мы теряем большое количество интересных историй. Ну и когда реализация проекта, здесь чем руководствуется часто? Практическим опытом, да, когда монтажник говорит: слушайте, что вы мне там будете рассказывать? Я 30 лет занимаюсь монтажом, я все прекрасно знаю. Да? Нет, никто не спорит, конечно, да, но 30 лет ты занимаешься монтажом, еще когда, в общем-то, про светодиоды никто не знал ничего. Или знал, что ну, это такие штуки, они в часах используются, да. Вот, поэтому говорить о том, что твой опыт 30-летний здесь что-то решает, и вот все, что до тебя придумали, там, архитекторы, дизайнеры, светотехники, производители, да, это все ерунда, я сам разберу, что мне здесь поставить. К сожалению, да, мы знаем, что это имеет место быть. Ну, и опять же, здесь тоже есть свои нормативные документы. Особенно часто мы сталкиваемся с тем, что нормативные документы, по которым проектируются, и нормативные документы, по которым монтируются и принимаются, да, особенно пресловутые пожарные нормы, да, они часто противоречат. И происходит такая ситуация, что приходится ухудшать проект. Вот я назвал этот подход субтрактивным, это существующий подход. Вот посмотрите, что происходит сейчас. Это совсем не весело, потому что, да, есть какие-то очень новые знания о том, как можно использовать свет. Есть практический опыт отдельных интересных специалистов, в том числе зарубежный опыт. Да? Есть какие-то прям новые глобальные идеи, передовые технологии. Но где это все? Это все где-то осталось в каталогах, на бумаге. Это почему-то вообще активно не приходит к нам на рынок. Почему? Потому что мы видим, что с каждой стадии вот здесь проект был классным, вот на самом деле. Если бы он реализовался, это была бы совершенно другая история. Ну что происходит? Есть нормативные документы, другие ограничения, какие-то законодательные или околозаконодательные акты, которые в рамки нас, да, ставят. А нормативный документ – такая вещь, которая часто носит не рекомендательный, а обязательный характер. И это первый момент. А второй момент – она очень инертная. Очень инертная, да? Вот. То есть, когда уже, в принципе, светодиоды достаточно активно входили на рынок, и термина даже такого в нормах не было, он появился только там где-то с 2011 года, у нас в нормативных документах, в том же СП, первый раз начало фигурировать слово «светодиод» в 2011 году. Хотя в 2007 уже, в принципе, более-менее активно начали продавать. Да? Дальше, следующий этап. То есть тут, видите, уже как бы проектировщик, дизайнер немножко в тупике. Так, это была идея, конечно, хорошая, но как это связать с нормами? Как мой проект пройдет экспертизу? Никак. Окей, отказываемся от этого. Я просто хорошо знаком с этой всей цепочкой, потому что я когда-то начинал именно с проектного института. Да? То есть я вот работал в таком большом государственном проектном институте, где все строго делалось по нормам. Да? Вот. А сейчас я совершенно с другой стороны на это смотрю. И как бы побыв и здесь, и вот там, да, я могу сказать, что это действительно большая проблема в существовании такой системы. Вот третий этап – это экспертиза проектов. Здесь еще интереснее, да, здесь есть эксперты, которые, как правило, кто у нас становится экспертом? при всем уважении, да, там, к знаниям и к опыту этих людей, как правило, это достаточно пожилые люди, которые, в общем-то, в принципе, относятся не очень положительно ко многим новым современным технологиям, да. То есть можно, я не знаю, взять эксперта по электронике, да, и он не будет пользоваться даже, там, я не знаю, айфоном, планшетом или еще чем-то. Это же не значит, что это плохо. Просто потому что, как бы, есть проблема поколения, но в эксперте в основном и находятся более пожилые люди. Поэтому наши проекты, которые уже были ужаты нормами, они становятся еще, ну, скажем так, более традиционными, да? И это сплошь и рядом. И это не только касается экспертизы уже готового проекта, это еще касается даже образования, да? Не хочу никого обидеть, но, допустим, да, тот же энергетический институт, большинство преподавательского состава достаточно пожилые люди, которые до сих пор очень трепетно относятся к традиционным источникам света и немножко скептически к светодиодам. Да? И, может быть, отчасти, да, они правы в том, что нельзя уже, как бы, полностью закопать традиционные источники света, но стоит согласиться, что они немножко предвзято к этому относятся. Как бы источник их молодости. Это такая маленькая ностальгия. Это есть всегда в человеке. И, соответственно, в конце интересы монтажников, производителей, и я тут не написал, конечно же, и потребителей, которые еще немножечко это все ухудшают, потому что когда и так уже есть определенные ограничения, да, в конце вроде бы ассортимент у всех большой, но как бы выгодно не все, да? Поэтому что мы получаем? Изначально хорошее решение превращается в то, что мы видим, и то, что окружает нас каждый день. Спорить с этим трудно, потому что это видим мы на практике. Если вы думаете, что уровень людей, которые здесь вначале придумывают идею, действительно такой, как и проекты, это большое заблуждение. Идеи намного интереснее чаще. Я по себе знаю и по работе, по своим проектам, по проектам моих коллег, друзей, знакомых, конкурентов. Идеи бывают невероятно крутые, но они остаются на бумаге. Основной большой проблемой являются нормы. Вот я привел вам здесь просто в качестве примера, это офисы, ну и другие общественные интерьеры. Вот посмотрите, это как минимум, да, документы, которые могут повлиять на решение. Их много, они разные, они противоречат друг другу. Многие даже про некоторые не знают. Вот, пресловутый наш СПМ, если вы работаете в Москве, конечно, МГСМ, да, СанПин по гигиеническим требованиям к естественному искусственному освещению, руководство по критериям труда, по экономии электроэнергии и, конечно же, стандарты, которые пришли к нам за рубежа, и которые сейчас многими, как бы, заказчиками требуются, это документ ЕН и стандарты экологической сертификации. В общем-то, требований очень много. Да? И эта стадия уже на данный момент, она представляет себе, насколько может ограничить ваши решения. Потому что в нормах не действует, в общем-то, такого принципа. Ну, точнее, как бы официально да, что есть какой-то должен быть более высокий по иерархии норма. Да? Если есть противоречие, то она вступает в силу. Ну, к сожалению, это только в юриспруденции работает. Здесь это не работает. Здесь, если есть такое противоречие, значит, нет. Да? Вот, то есть выход всегда приблизительно такой. В итоге мы получаем то, что, во-первых, сложно помнить обо всем, сложно учитывать все. А если вы даже учитываете, то ваш проект получается все более стандартным и нестандартным. Это была проблема. Но какие решения? Вот решения мы видим в таком слове, как методика. Можно много чего интересного вложить в этот термин. Я поясню, что я имею в виду. Методика – это то, что находится в центре другого подхода, аддитивного подхода. То есть мы будем не вычитать требования одни из других, а будем их складывать в нечто общее, единое. Да? Этим единым и будет методика. То есть методика, по сути, я дальше поясню, как она разрабатывается, и покажу вам пример одной такой методики, которую мы сделали уже сейчас. она учитывает сразу мнение всех направлений, потому что не учитывать их нельзя. Вот, но она их как бы аккумулирует, делает из этого нечто лучшее, нечто большее, чем норма, нечто большее, чем просто знание и опыт, нечто большее, чем могут предложить производители сейчас на данный момент или хотят. Вот, то есть это объединение всего этого, занимаются этим, естественно, люди, которые имеют представление обо всех этих вещах, как правило, это не один человек, это делает целая команда, которая обобщает вот все эти вещи в, ну, не то чтобы, я не хочу называть это документом, назовем это, ну, вот методика, да, то есть это некое руководство, как можно поступить, да, с учетом современных возможностей, современных знаний, современного понимания светодизайна, современных возможностей оборудования, как можно поступить в конкретном проекте, чтобы еще потом не попасть в просак и не столкнуться с проблемой того, что вы свой проект не согласуете. Вот. Хотя методика допускает в некотором случае нарушение норм. Вот. Но любое отступление от норм обоснуется в методике. И есть тоже как бы предпосылка, что возможно сейчас пока сложно говорить о том, что экспертиза согласится на такую постановку вопроса, да, но есть предпосылки, что это может быть обоснованным. Потому что я могу опять же по себе сказать, что вот, работая, да, с экспертизой, часто удается, да, убедить, когда у тебя есть действительно аргументация, да, норма нарушена, там, например, завышена или занижена, но на то есть причина. Вот. Как разрабатывается методика? Методика, в принципе, разрабатывается как некий эталонный проект, да, в котором идут от общего к частному. То есть сначала идет этап анализа, в проекте он есть. Здесь мы анализируем, что актуальность данного вопроса и проблемы, да, то есть есть области, хотя нет, кого я обманываю, нет таких областей, где нет проблем, нет, да, вот. То есть актуально, в принципе, это везде. Анализируются новые знания, то есть самые последние исследования, там, вплоть до каких-то диссертаций, которые интересны, да, в плане того, что можно, применив это знание, там, и сэкономить, и сделать лучше решение, и дешевле, то есть очень много сейчас интересных вещей, просто которые остаются на бумаге, остаются на каких-то вот маленьких закрытых конференциях, когда приезжают вот люди, которые, к сожалению, не умеют доносить свои идеи, как вот у меня такая классная задача. Я был просто в Саранске, и там много было таких, которые просто с бумажки прочитали, и это даже никого не заинтересовало. Хотя, если как бы вникнуть в эту идею, это большой потенциал для рынка. Вот. Но они так и остались на бумаге. Анализируются, естественно, требования норм, в том числе критично, с точки зрения того, да или нет, как бы можно их использовать или нельзя. Практика, то, что всегда часто многие говорят, ну вот, как бы что ваши, как бы, эти требования норм. Я вот, как вы говорите, да, там энергетик на заводе, у меня есть практика, я знаю, что здесь это будет лучше. Окей, давайте эти мнения тоже учитывать, тем более они проверены уже. И, в общем, пожелание всех этих вовлеченных сторон, это достаточно большая работа. Я вам так скажу, я уже разработал такие три методики в разных направлениях, точнее, третья, она находится на стадии разработки. Эта работа занимает несколько месяцев. Это большая часть работы, которую производит команда. Следующее. Это положение и примечание. Да? То есть вы ставите основные положения. Ну, это как, в принципе, в любой теории, в любой науке, да, на основании чего вы будете разрабатывать данную методику, что будет основными критериями. Вот. Тут же даются ссылки на какие-то документы основные или исследования и допущения. Почему? Например, в той методике, которую я буду вам показывать, она будет касаться офисного освещения, есть такое допущение, что часть требований взята из европейских норм, часть из российских. Многие скажут, что за бред такой? Вот. А на самом деле объяснение очень простое, потому что есть минусы в российских нормах, мы с этим прекрасно знаем, но мы не можем пользоваться просто европейскими нормами, потому что есть специфика, как всегда, да, российская. Поэтому мы берем и миксуем, исходя из этого, и это ложится в основу наших рекомендаций, которые вот как раз и являются последним этапом. Здесь мы разработали следующий подход. Есть минимальные критерии. Чаще всего эти минимальные критерии просто совпадают с нормами. Да? То есть сделать вот так, и как бы в принципе будет нормально. С какими-то минимальными, да, там, поправками. И дополнительные критерии, которые не обязательны, вы можете так не делать, если вам не хочется. Но эти дополнительные критерии сделаны по разным направлениям. И будет более понятно на примере, что я имею в виду. Вот сейчас, да, закончена методика проектирования общественного освещения. Совершенно не планировалось, но был такой заказ, и мы как бы это сделали. Методика проектирования новогоднего освещения. Что интересно, заказчиком выступал компания, которая участвует в тендере на новогоднее освещение в Подмосковье. Была разработана методика, и когда они увидели, в общем, эту методику, они сказали: «Ого!» И отказались от нее. Ну, это как бы бывает, да? То есть они испугались сами. То есть он вроде бы сначала показал, что да-да-да, это интересно. Мы сейчас как бы анализируем, что их конкретно испугало. Но вот методика общественного освещения в этом плане более удачна. Сейчас разрабатывается методика проектирования городского освещения. Благо здесь есть хорошие научные наработки. Но здесь большая проблема с нормами. Прям очень большая проблема. И вот это то, что еще планируется сделать... Ну, так скажу, работа по этим трем направлениям даже не начиналась, просто по нашему как бы анализу есть потребность, это актуально. Вот. И если кому-то интересно принять участие в этом, можете потом подходить, пообщаться. Сейчас я вам покажу. Так, это конец этого всего. Валера, где тут у нас?
Твоя флешка?
Да, там вторая. Да. Можно пока в промежутке задать вопрос по этой части. Сейчас будет просто пример методики, чтобы вы понимали, как это выглядит на практике и во что это выливается и что этого не стоит бояться. Это упростит жизнь всем, как нам кажется. И главное, сделать результат нашей работы. В конце концов, как бы мы того не хотели, да, понятно, что каждый занимается своим бизнесом, но в конце концов мы делаем одно общее дело, как бы это пафосно не звучало со сцены, да, но мы делаем некую световую среду для того, чтобы повысить уровень жизни, да, наши с вами. То есть мы же этим тоже пользуемся. Ничего там?
Да, все это.
Попросите, пожалуйста, а вы вот конкретно что освещаете? Какой сегмент освещения?
Разными. В принципе, у меня как бы опыт был во всех сегментах. Нет такого сегмента, в котором я не работал. Вот.
Вопрос, вы чем занимаетесь? Освещением или все-таки методикой?
Два вида деятельности, скажем так. Я занимаюсь, естественно, проектами, да, то есть разрабатываю проекты и начинаю от стадии концепции и заканчиваю с техническим проектом. И второй момент – это образование. Как я уже сказал, мы организовали первую в России школу светодизайна. То есть образование светодизайнера.
А что там подается?
Давайте в конце я на этот вопрос отвечу. Он не совсем как бы по этой теме. Я отвечу, но чтобы вот не отвлекаться потом. Вот так выглядела методика. Проектирование – это просто как пример. Здесь, к сожалению, вы не увидите, наверное, да, сам текст. Вот, ну, я так вкратце вам расскажу. То есть, как вы видите, он, в принципе, похож чем-то на нормативный документ. Он носит рекомендательный характер, он не обязательный. Это просто, назовем методичкой, да, которую рекомендуют. Вот в офисе было проанализировано, какие там типовые зоны есть, они были разбиты, и дальше все требования, они идут по этим типовым зонам. Это уже, как бы, достаточно прогрессивный подход по сравнению с нормами с нашими, потому что наши нормы не предполагают вот прям супер такого разбиения. То есть там есть рабочая зона, как там еще, там гардероб, но не в таком количестве и не в таком количестве требований. В европейских больше, да, но все равно не все. Вот. Соответственно, вот сначала идут общее положение и минимальные требования. Минимальные требования. Вот в данном случае здесь все достаточно просто. Как я уже сказал, это микс российского СП и европейского ЕН. Здесь тоже фигурирует рабочая поверхность, средняя освещенность в отличие от российских норм, отношение, то есть у нулевой, минимальный, средний, индекс цветопередачи и UGR. Это, в общем-то, стандартные требования, это минимум, который вообще нужен вам, чтобы ваш проект хоть каким-то образом прошел экспертизу. Дальше идут дополнительные требования, и логика этих дополнительных требований сделать так, чтобы вы могли делать не все критерии выполнять, а выбрать то, что вам интересно в данном контексте вашего проекта, может быть, интересно вашему заказчику. То есть вариантов, куда вы пойдете, может быть, много. Потому что выполнить, конечно, все требования достаточно сложно методики. Первое, это комфортное решение. Здесь я дойду до таблички. Что отличается? В нормах вы такого, естественно, не увидите, но то, что сначала есть. Во-первых, это более жесткие требования по UGR. Если вы знаете этот показатель, да, вообще на показатель дискомфорта, здесь один очень парадоксальный момент. Мы всегда считаем, что наши нормы не совсем адекватны по сравнению с европейскими, но не такие строгие. Вот как раз UGR в стандарте 152 гораздо более строгие нормы, чем в Европе. И мы здесь вот для комфортного решения применяем эти нормы. Да? Вот тут красным отмечено, где произошло ужесточение. Далее, например, что еще нормируется? Средняя освещенность. Такого нет в нормативных документах, но это, опять же, исследование. Как я уже говорил, в методику включается очень много того, чего до нормы еще дойдет не скоро из-за их инертности. Это освещенности стен, потолка и пола. Потому что мы знаем, одной из проблем комфортности, да, зрительной, визуальной, является контраст. Здесь может быть очень хорошая освещенность. В принципе, вот здесь неплохая освещенность у вас, да? Но это не совсем комфортное ощущение, если у нас состояние недостаточно комфортно. Здесь куча факторов, в том числе контраст. Дальше. Цилиндрическая освещенность. Да, она фигурирует в европейских нормах для некоторых пространств. Для рабочей зоны, для переговорной комнаты, для ресепшена. Все, больше ничего. Однако люди присутствуют везде, люди общаются везде. И мы, в общем-то, идем по той логике, что, значит, вот этот вот критерий, по сути, который отвечает за формообразование, в том числе за формообразование лица, и, значит, за некий контакт между людьми, он должен быть учтен во всех пространствах. И дальше тоже вопрос, откуда мы берем эти цифры. Там, где они нормируются, мы берем их из, например, европейских норм, там, где их нет, мы берем, опять же, из тех же самых исследований, из диссертаций, из кандидатских, докторских. Здесь была очень простая логика. Вот этот показатель, да, например, цилиндрическая освещенность отношений горизонтальной, это как раз тот показатель, который отвечает за моделирующий эффект. Он должен быть не менее чем 0,3, чтобы не было резкого перепада тени, например, да, и затененные какие-то части лица, но при этом, вот этого ни в одном нормативном документе нет, хотя исследования показывают, что есть другая проблема, монотонность, да, когда вы абсолютно равномерно освещаете, и все будет плоским, не больше 0,6. И это в итоге ложится в основу нормирования. Да? Дальше там, допустим, исследования по поводу яркости самих экранов. Вот, кстати, я здесь про UGR говорил, что мы взяли более жесткие российские нормы, и даже это не до конца верно, потому что, вот, например, UGR 14 для, собственно, рабочего пространства, эта цифра взята из малоизвестного вообще СНИПа, который относится к пространствам, где вы работаете за компьютером. Вот, хотя по-хорошему сейчас мы везде можем работать за компьютером, даже в кафе, почему бы она не относилась ко всем этим нормам. Дальше. Ну вот пример следующего пункта здесь продуктивное световое решение. То есть, допустим, вы хотите в своем проекте сделать акцент не на комфорт, а на продуктивность. Что такое продуктивность? То есть стимулирование человека к более продуктивной деятельности. Может такое поступить от заказчика запрос? Может. По нашим нормам вы вообще ничего такого не найдете и не сделаете. Здесь понятно, идет разговор не только об освещенности, и опять же здесь тоже стены и пол фигурируют, это немножко другая световая среда получается, и параметры, конечно же, цветовой температуры. Причем исследования тоже показывают, почему-то Если мы там нормируем световую температуру, где-то есть эта норма, да, то она делается только для рабочей зоны. Вот там нейтральный или холодный свет, он стимулирует активность. Это как бы только отчасти правда, потому что все зависит, во-первых, от количества света, а еще больше зависит от разницы в световой среде. И очень важно, например, в офисе, если вы хотите создать активную среду в офисе, чтобы у вас не только был яркий, там, нейтральный или холодный свет на рабочем столе, но чтобы был контраст в тех пространствах, где человек должен отдыхать. Коридор, зона отдыха, кафе и так далее. Этого вообще нигде нет. В методике это есть. Вот. Следующий критерий – безопасность светового решения. Мы здесь постарались все упростить, так как многие показатели попали в другие пункты. Здесь мы оставили только коэффициент пульсации. Хотя мы прекрасно осознаем, это очень смешной показатель, потому что рассчитать его нельзя, да, к сожалению, можно только измерить в лаборатории, и проектировщик, в принципе, может только доверять производителю и его данным, но, опять же, вот эта цифра в 5%, многие спрашивают, откуда она взялась, а вот, опять же, из того же самого Санпина, сейчас, он у меня в той презентации, я бы вам показал, как раз который регламентирует требования по работе с мониторами компьютеров. Вот. И нигде вот такого коэффициента пульсации ни в каких нормах нету, как в методике. Это намного более жестко. В нормах вы можете 10-20%. Тот, кто вообще как немножко связан, да, со светотехникой, понимает, что 20%, я извиняюсь, но можно на глаз даже заметить. Как можно делать такую норму? Вот. Здесь 5. Это вот потолок, в принципе, который должен, на наш взгляд, быть в проектах. Дальше, есть такой пункт экологическое световое решение. По большей части он наполнен требованиями стандартов экологической сертификации. БРИАМ и ЛИТ, самых известных, мы их тоже проанализировали и включили вот эти требования. Здесь помимо там энергоэффективности на ватт на метр квадратный на 100 люкс, фигурирует еще светоотдача приборов, в зависимости от их. Но вот это как раз из европейских норм у нас требования, а здесь у нас из БРИАМ. Вот. И последний как бы пункт дополнительный – это гибкое световое решение. Вот про это вообще все у нас забывают, хотя свет не может быть статичным. Мы, вообще как бы это нас приучили, потому что световая среда, вы приходите в офис, она одновременно, все как бы она должна вообще не изменяться. Не изменяться ни каждый день, ни понедельник, ни пятница, не изменяться ни в течение года. Поэтому что происходит? 2-3-4 максимум года средняя продолжительность работы. И потом человек думает, что пришло время что-то менять в жизни. Вот. Хотя можно было просто менять изредка освещение, и, возможно, этот период стал бы более длинным. Здесь очень простые рекомендации по использованию комбинированной системы, диммированию в ручном режиме, автоматическому и созданию специальных дополнительных сценариев. То есть тоже вот некие рекомендации, которые есть, допустим, для зоны переговорной, что нужно обязательно предусматривать сценарий, допустим, с изменением цветовой температуры. Ну как, слово «обязательно» здесь, опять же, в кавычках, потому что это рекомендация, не требование, и это только в случае, если вы хотите вот это самое гибкое световое решение. Дальше в конце идет ссылка на нормативные документы, чтобы, когда вам нужно было защищать то или иное решение, вы могли сослаться на конкретную нормативную базу. Вот. Все. Вот это пример того, как выглядит методика. Соответственно, для других сегментов она может выглядеть немножко иначе. Вот мы сейчас есть подозрение, что следующая будет методика по торговому освещению, и там немножко сложнее, потому что, к сожалению, пронормировать вообще пространство, да, которое должно больше стимулировать к покупке, это уже скорее такая, знаете, задача больше психологическая. Как-то описывать психологию цифрами всегда очень сложно. Но будем ломать голову, будем стараться, посмотрим, что получится. Вот. Так, вопросы по этой части.
Данная методика была для потребителя или для производителя?
Мы, в принципе, не ограничиваем тот, кто может пользоваться методикой, могут. В нашем понимании методика должна объединяющим фактором стать. Да? То есть производитель, он ознакомившись не просто с нормами, а с современными вообще подходами и требованиями к проектированию, может сделать выводы. Да? Например, у него в портфолио есть светильники для той же самой переговорной зоны, но в портфолио нет вообще светильника, который условно меняет цветовую температуру. Для него этот как бы, документ может стать сигналом, что, возможно, имеет смысл такой продукт завести. Да, конечно, коммерчески, может быть, это будет невыгодно, да? Но это пока это не станет общепринятым. Для проектировщиков, на наш взгляд, это вообще основной документ, может быть, потому что он упрощает колоссально работу, да? Вот. В том числе мы будем работать над тем, чтобы такого рода методики они признавались на более официальном уровне. По крайней мере, в Германии, если вы знаете, как вообще там происходила история с нормообразованием, а именно немецкие нормы легли в основу европейских норм со временем, это было, по сути, тоже исследовательский институт, который просто создавал методики. И потом эти методики приобрели статус государственных норм Германии, а потом норм Европейского Союза. Вот. Возможно, у нас получится такой сценарий, хотя это всегда, понимаете, сложнее, мы же не Германия. Вот. Еще вопрос. Еще раз. А когда вы говорите температура цветовая, комфортная для глаз, вы что имеете в виду?
3000.
Это по какой такой логике? Вот я тоже затрудняюсь понять, с какой это логики. Смотрите, просто... Подождите, давайте так. Вы сталкиваетесь с цветовой температурой 6500 каждый день. Каждый день, абсолютно. Нормально? Нет, я сейчас про естественное освещение. Вот такой перепад изменения цветовой температуры, даже там 2700 и даже меньше, да, до 6500, это нормально и привычно. И это происходит в течение дня. Это один из важнейших факторов регулирования ваших биоритмов, да. И это нормально и естественно. Другой вопрос, когда это прошло уже, это было в 70-х, 80-х годах, когда только открыли все эти вещи, делали, знаете, такое искусственное стимулирование, когда у человека есть естественный спад днем, да, ему хочется немножко поспать и быть пассивным, ему давали 6500, чтобы он, давай, работай, работай. Ну, действительно, работал лучше, но немножко. Неделю, потом это хуже, хуже, хуже. Сейчас уже так никто не делает. Сейчас вот эти вещи, они, наоборот, следуют биоритмам, да, то есть если у человека идет естественная фаза пассивности, ему дают теплый, если активности холодные. Очень долго был спор, как это сделать автоматически, не автоматически. В итоге пришли к очень простому выводу. Нужно дать человеку возможность регулировать это самостоятельно, по собственному ощущению. Это как дать возможность вам кушать то, что вы хотите. Это нормально. А то, что свет должен меняться, и комфортная температура, она разная по цветовой температуре для разных видов деятельности в разное время суток. Это, я уверен в этом 100%. А по поводу того, что только 3000, для какой-то определенной работы, да, но не для всей. Тут, понимаете, вопрос, я стараюсь не пользоваться теми выводами или знаниями, которые мне кажутся. Я пользуюсь официальными исследованиями, да, научными работами. И мне тоже, может быть, что-то кажется, но, к сожалению, есть наука. Наука говорит иначе. Вот. Часть, да? Да. По поводу проектов, да, такие проекты были, и причем не один. Вот, хотя хочу сказать, что ну, это заказчики, которые могли себе позволить. Сейчас основная проблема в России, почему от этого отказываются, даже не боясь этого, а скорее цена. Вот. Но как только это станет более массово или попадет куда-нибудь в какой-то документ, да, то я думаю, производитель пойдет на то, чтобы это снижать. Потому что я на самом деле... ну, как бы представляю, так как я некоторое время своей как бы, деятельности работал в том числе в компании производителя 4 года, я понимаю, что то, что светодиодный светильник с изменением цветовой температуры стоит намного дороже, это скорее искусственное, да, это все-таки маркетинг прежде всего. Вот, то есть, да, по технологии это немножко по себестоимости дороже, да, за счет использования другого драйвера, но не настолько, к сожалению. Поэтому, скорее всего, это цена упадет, и проекты станут более популярными, тем более, если это будет как бы продвигаться как идея. А второй вопрос, извините, какой был? Доступ. Значит, пока данная методика, если вы видите, она будет опубликована в журнале «Светотехника», современная «Светотехника», в номере которого идет к «Интерлайту», но это, скажем так, наш пробный такой вариант вообще, да, чтобы все это приобрело популярность. Мы не планируем там продавать это все, делать это коммерчески. Здесь вот можете верить, можете не верить, это скорее бескорыстная такая больше цель, потому что хотелось бы, да, чтобы те подходы, которые мы пропагандируем и чему мы учим, допустим, наших студентов в школе, да, чтобы это все-таки было уже более признанно и более официально, чтобы не пришлось стучаться головой в стену и говорить, ну, это все, конечно, хорошо, чему вы нас научили, но, к сожалению, в России это не работает. Вот. Вот цель такая. Поэтому пока вот это вот будет открытый доступ, когда это приобретет какой-то более официальный статус, ну, естественно, это будет распространяться в более высокого уровня. Еще вопросы. Может, есть у кого-то как бы пожелание, в каком бы сегменте вам хотелось получить такую вещь, или ну, то есть вот что-то такое более в диалоговом формате, от вас какое-то мнение. В планах есть, но такая же история, как с ритейлом. Описать психологию цифрами очень сложно. Если вы немножко, может быть, бывали на какой-то другой моей лекции или на чем, я основная моя как бы деятельности помимо бизнеса это наука, и я занимаюсь сейчас как раз вопросами эмоционального восприятия, вот исследованием глубоко именно вот этих вопросов, и одной из основных как бы тем моего исследования, как описать опять же цифрами, конкретными решениями, подходами воздействие света на человека эмоциональное, как научиться, да, управлять нашим восприятием, да, и в частности эмоциональным восприятием с помощью как раз привычных нам параметров освещения. Мы достаточно, я могу сказать, успешно в этом деле продвинулись и используем это и на практике, да, и как бы это работает, это развивается. Я даже больше скажу, я на эту тему пишу книгу, но, к сожалению, она двигается не так быстро, как хочется. Вот, слишком большая загрузка, поэтому когда выйдет, это будет более-менее уже конкретика какая-то. Пока вот мы эти знания частично в методике вкладываем, и фасадное «да» будет, вопрос времени. Еще?
Еще вопросы?
Все, тогда спасибо большое. Если кто-то захочет подробнее пообщаться, это уже лично. Спасибо.